Я напомню краткое содержание предыдущих серий. Мы читали первую арку DC, где Затан ищет своего отца Затару. Вот. Во втором комиксе мы нашли, увидели встречу Бэтмена с Аутсайдером. Uh-huh. Пока не понял, как связано с Затаной. И заодно посмотрели комикс, где Бэтмен встречается с Аутсайдером в первый раз. Потому что в этом комиксе из поиска Затаны это была уже вторая их встреча. Мы повторили первую встречу. Если ты помнишь, первая встреча их была, когда там кузнечик пытался украсть всякие разные вещи у Бэтмена. Сначала Бэт-ранг, потом сначала Бэтмобиль у него украл, вот, Робина похитил. Вот. А во второй встрече это уже было, когда он какую-то ведьму там наколдовал, этот аутсайдер. Я надолго мучил Бэтмена, абсолютно безуспешно. Окей, после чего стало интересно, что это за аутсайдер такой. Я покопался, выяснил, кто это, поэтому сейчас мы отключимся от арки и посмотрим на историю аутсайдера. Mm-hmm. Такой оригинальный мужик очень, я думаю, всем понравится. Значит, она начинается с номера 328, Detective Comics, но перед этим сделал небольшое отступление. Я же подготовился. Значит, начиная с номера 327, то есть за номер до появления вот этого комикса, который связан с аутсайдером, Сайдер там еще не появляется, но это будет связано. В номер 327 вышел в мае
1964 года.
Да, все правильно. А если судить по книжке «Марвел против DC. Великое противостояние», читал такую? Читал? Ясно, ну и хорошо, на самом деле, потому что книжка, по-моему, здесь ужасная, и еще хуже перевод. Так вот, но тем не менее, если идти по этой книжке, то в 63-м году продажи DC достигли своего максимума, и в 64-м начали уже падать на фоне роста Марвела. Среди прочего, там говорится, что Бэтмен как раз в 64-м году был на грани закрытия. Серия Бэтмена была на грани закрытия, и могли бы вообще уже у нас Бэтмен никого и не быть, бы никто про него бы не знал. Но его не закрыли. Что они сделали? Они с вот этого 327-го номера сделали New Look для Бэтмена. Угу. Во-первых, вместо старых художников взяли новых художников, и вместо старого сценариста взяли нового сценариста. А во-вторых, в этих детектив-комиксах выходила история про Бэтмена, но плюс история про кого-нибудь еще. Если раньше это была история про Вартиан Скитника, то его заменили на Elongated Man. Это мужик, который умеет растягиваться.
А художники, случайно, не из Марвел?
Нет, художник не из Марвел, сейчас я про художника тоже расскажу.
Ага, просто было там, вот, время из Марвел сбежал один очень центровой, который потом сбежал обратно.
Ты имеешь в виду Кирби?
Ага.
Ну нет, Кирби, по-моему, Бэтмена там не рисовал.
Окей.
Он чем-то другим занимался. Ну, по крайней мере, именно Бэтмена. Вот, так вот, значит, марсианский охотник убежал в House of Mystery, а сюда заехал Elongated Man, который похож на растягивающегося мужика из фантастической четверки.
Uh-huh.
Значит, кто раньше рисовал Бэтмена до этого времени? До этого историю про Бэтмена писал Дэйв Вуд, который, среди прочего, работал над комиксами Our Army at War, Бэтмен, еще кто-то и Danger Trail, прям потом. Uh-huh. Вот, рисовал Шелдон Молодов, у которого есть псевдоним Боб Кейн, но, как выяснилось, не надо путать его с другим Боб Кейном, который создатель Супермена. Uh-huh. То есть создатель Бэтмена. Потому что тот Боб Кейн, который создатель Бэтмена, жил с 15 по 98 год, а этот не Молодов, не Молодов, а Молодов. Вот этот Молодов, он жил с 20 по 2012 год.
Uh-huh.
Вот, он много чего рисовал, среди прочего, заодно еще поучаствовал в создании таких оригинальных персонажей, населяющих мир Бэтмена, как Бэтмайт. Это такое существо из пятого измерения, которое фанатеет от Бэтмена, но постоянно из-за этого... То есть оно фанатеет от Бэтмена, но при этом постоянно своими попытками ему помочь приносит больше проблем.
Угу.
Зебра. Слышал такого? Человек-зебра?
Человек-зебра? Нет, не слышал.
Как ты думаешь, какие у него способности?
Я думаю, он может становиться невидимым.
Нет. Это на самом деле аналог магнета. Он умеет управлять магнитными полями. А почему он зебра? Просто потому что там, я уже не помню, из-за чего он получил эти свои сверхспособности, но из-за этого он стал полосатым, поэтому его назвали человеком зеброй.
Блин.
Вот. И еще Ace the Bat Hound. Это бэтменовская собачка.
Угу.
И поучаствовал в создании ядовитого плюща. Это вот художник. Ого. Этот. Это те, которые рисовали. Угу. До вот этого New Look. После этого Кармайн Инфантино.
Угу.
Так, это значит, он известен тем, что он получил награды за комикс с Флэшем. Где Флэш двух миров, где встречается первый раз Флэш из разных миров. Начинается вся история с мультивселенной.
Так, это я читал.
Окей. Ну, такой прикольный комикс. За комикс Mystery in Space номер 75, где я его сейчас читал, не дочитал еще, достаточно забавный комикс. Это про Адама Стрэнджа и Лигу Справедливости. Mm-hmm. Возможно, все связано тоже интересной историей, но это я узнаю потом, когда доисследую этот вопрос. И за комикс, где появляется Дедман. Дедман — это прикольный мужик, которого убили, ему дали возможность вернуться, чтобы найти своих убийц. И, ну, то есть, чтобы он теперь в виде такого духа, который умеет вселяться в других людей, его задача — найти своего убийцу. За первый комикс он с этим не справился, но такой комикс очень прикольный. Он такой больше похож немножко на, по характеру на Дэдпула. То есть он паршивый такой парень. Вот, но внутри хороший. Окей. Это те, значит, это Кармен Инфантино, художник. Еще один инкер, тот, кто обводился, это Джо Гиелло. И писатель, это Брум Джон, который получил, кстати, вместе с Карменом Инфантино награду за тоже один из комиксов по Флэшу. Вот, я честно скажу, по изменению писателя... Ничего не могу сказать, потому что я не читал комикс до этого New Look, а пока только после New Look. И поэтому не могу сказать, что там сильно изменилось. Но точно могу сказать, что по рисовке я вот даже жене показывал, и мы особо разницы не заметили. То есть я не могу сказать, mm-hmm. что там что-то изменилось. Может быть, стало более как бы динамично, но, по-моему, выглядит точно так же. Окей. Так. Более того, в редакционной колонке, где вот этот New Look появляется, обещают, что в следующем комиксе, то есть как раз в 328 номере, про который мы сегодня будем говорить, будут шокирующие события, о которых мы, собственно, сейчас и поговорим.
Mm-hmm.
Так. Да, все предисловия мы закончили. Теперь переходим, собственно, к комиксу номер 328, и это у нас июнь 1964 года. В то время как Бэтмен и Робин помогают каким-то делом Супермену, комиссар Гордон звонит им на горячую линию и оставляет сообщение, что где-то в городе состоится сходка банд из трех штатов. И комиссар, конечно, запросит Бэтмена узнать, что происходит. Не будет же полиция в этом разбираться. Бэтмена на месте нет, Альфред слышит это голосовое сообщение и понимает, что раз три банды из трех штатов собираются, значит, это что-то серьезное. И мы не будем ждать Бэтмена, мы сейчас пойдем узнаем, что можем сами, чтобы когда Бэтмен придет, ему надо было меньше исследовать. Как мы можем узнать, что происходит? У нас есть единственный человек, который предположительно состоит в этой банде. Это некий Пауль Парди. И Альфред решает за ним проследить. Садится на мотоцикл и уезжает. Через какое-то время Бэтмен и Робин возвращаются в пещеру. И находят там сообщение от Гордона на автоответчике. И записку от Альфреда, которую он оставил 2 часа назад. Бэтмен говорит, что 2 часа достаточно было бы, чтобы уже вернуться. Но Альфред не вернулся и... Соответственно, Бэтмен с Робином отправляются за Альфредом, чтобы узнать, что с ним случилось. Они прибывают к дому Парди, но нет там никаких следов ни Парди, ни Альфреда. Они, понятно, расстраиваются, как бы где теперь Альфреда искать, но тут Бэтмен думает, ага, наверное, Альфред оставил кто-нибудь там знак, включает фары своего Бэтмобиля и видит на дороге след колес от мотоцикла. Потому что Альфред знает, что у Бэтмена на лобовом стекле есть специальный фильтр, который позволяет в свете фар видеть инфракрасные... не знаю, там что, следы какие-то, в общем, покрыл специальным составом свои колеса, так что они оставляют свет, который Бэтмен может видеть, сидя в своем автомобиле. Они едут по следу и приезжают в заброшенной готэмской тюрьме, решая не привлекать к делу полицию, чтобы не подвергать опасности жизни Альфреда. Ну, понятно, да, какая готэмская полиция, что от нее, много не ожидаешь. Вот. Они пытаются пробраться в тюрьму, но они учитывают, что, поскольку тюрьма, там есть система видеонаблюдения, и те, кто сидят в этой тюрьме, то есть эти бандиты, которые там засели, они уже давно видят, что Бэтмен с Робином приехали и готовят им специальные ловушки. Первая ловушка, они включают напряжение на ручке, которая на ручке двери, которая ведет, собственно, в тюрьму, и Бэтмен уже готов эту ручку взяться, но тут прилетает муха, садится на ручку, получает разряд, после чего Бэтмен понимает, что, видимо, на ручку браться не надо. Вот. Также он понимает, что, по всей видимости, они идут прямо в ловушку, но вариантов особо у них нет, потому что Альфреда надо спасать, и они решают, окей, через дверь мы не пойдем, полетим через крышу. Закинув лассо, залезают на крышу, спускаются, начинают спускаться с крыши по лестнице вниз, но тут лестница, как обычно бывает в мультиках, складывается, превращается в такую горку, и по горке они прямо скатываются в комнату, где их уже поджидают. Понятно, попав в комнату, они уже падают там без сознания, в то, что ударяются. Все тут же ожидающие их собираются, давайте снимем маску с Бэтмена, посмотрим, кто это такой. Но председатель банды, председатель, точнее, вот этого союза из трех банд, говорит, что нет, я сам решу, кто это будет делать. Мы пока Бэтмена оставим в покое. Я сам решу, кто будет, соответственно, Бэтмена казнить и узнавать, кто это. Их ставят перед стеной, где обычно познают преступников. Ну, такая вот стена, где там эти лосочки, чтобы рост видеть. И представитель говорит, что право убить Бэтмена будет у того, кому Бэтмен больше всего насолил. Первым рассказывает некий Гиппо, какой-то главарь одной из банд. И он говорит, что когда снимали в фильме «Клеопатре», на главной актрисе было надето ожерелье за 100 тысяч долларов. Понятно, что ожерелье надо украсть. И он просунул одного из своих членов банды на роль возничьего колесницы. И когда уже возничий колесницы схватил это ожерелье и хотел дать дёру, появился Бэтмен, кинул копье, попал прямо в колесо колесницы. Понятно, что никуда он ехать уже не смог. Говорит председатель, хорошо, но Дюк, главарь второй банды, говорит, что это все ерунда, потому что два месяца назад, когда мы возвращались с лесопилки, забрав оттуда кассу зарплаты для людей, мы, значит, забрали кассу, поехали, едем, приезжаем рядом с водоводом типа акведука и видим, как по водоводу на бревне едет Бэтмен, прямо вслед за нами. Вот. И он правильно направляет как-то это бревно, оно врезается в машину, в результате, понятно, они уже тоже никуда не едут, обратно попадают в тюрьму на 10 лет. Вот. Третий главарь говорит, что в прошлом году они обносили алмазную компанию, офис которой находился на 4-м этаже здания. Они вроде уже были уверены, что все хорошо, потому что двери закрыты, окно на 4-м этаже никто не залезет. И вдруг с 5-го этажа на пожарном рукаве влетает через окна Бэтмен и опять же всех гасит и тушит. Представитель говорит, что у всех, конечно, серьезные доводы, но кому мы дадим право убить, как ты думаешь?
Кому?
Ну, как ты думаешь?
Значит, да, одного... их миллион. Так, один на 10 лет, другой не смог украсть, и третий на лесопилке.
Нет. У одного один не смог украсть ожерелье, у второго брат сел на 10 лет, а третьего не дали ограбить алмазную компанию.
Ну, наверное, у которого брат сел.
Да, молодец. Вот ты можешь быть председателем банды. Вот, это был Дюк, который говорит, что замечательно, а чтобы показать, что у меня нет любимчиков, я убью Бэтмена и Робина одновременно. И я уже как бы даже знаю, что я с ними сделаю. Тут представитель говорит, подожди, нам некуда торопиться, потому что у нас есть более срочное дело, которое надо сделать именно сегодня. Бэтмен говорит, ну давайте тогда, как последнюю просьбу, вы мне расскажете, что это за дело. Понятно, что почему вы не исполните последнюю просьбу, и все равно уже Бэтмен не сможет никак помешать. Ему рассказывают, что, оказывается, есть такой город Каланал, это такой город, не знаю, как эти города называются в Америке, но вот, значит, специально построенный город, изображающий жизнь на Диком Западе. Вот. Значит, есть такой специальный городок, и вот там на окраине где-то этого города они нашли карту, которая говорит, что на окраине этого города зарыт клад пиратский, и как раз завтра утром уже начнут на этом месте что-то строить, поэтому надо именно сегодня туда поехать, пока ничего не начали строить, достать этот клад. Поэтому Бэтмена мы оставим на завтра, а сейчас поедем за сундуком. Соответственно, Бэтмен и Робин сажают в камеру, но на безопасной дистанции от другого заключенного. И Бэтмен, как гениальный детектив, понимает, что другой заключенный – это, видимо, Альфред. Вот. Альфред, сидя в другой камере, слышит разговор двух своих охранников, что поймали Бэтмена и Робина, и понимает, что они пошли спасать его, и, соответственно, начинает сокрушаться, это все моя вина и так далее. Окей. Значит, Бэтмен, понятно, не сидит без дела. Использует те же трюки, что и Гудини, он освобождается от наручников. Там прямо так и написано. И ждет, пока охранник пройдет достаточно близко к камере, чтобы схватить его через уси и схватить ключи и выйти. Но охранник оказался не дурак. Его, видимо, не взяли бы в имперские штурмовики. Поэтому он не проходит рядом с камерой. И говорит, нет, я не дурак, я вам шанса держать не дам. И ходит далеко. Вот. Робин говорит: «Эх, если бы только могли подать бет-сигнал, чтобы кто-нибудь нас заметил. Помнишь, как ты распустил один из своих шерстяных носков и запустил на нем через окно бет-воздушного змея из бандитского укрытия? Мне прям нравятся вот эти вот бет-мобиль, бет-лодка, бет-танк и бет-воздушный змей». Угу. То есть все, что Бэтмен делает, это бет, как известно. Бэтмен говорит: «Ну, воздушный змей там тут не поможет, но у меня есть другая хорошая мысль, которую ты мне подкинул». Доставая носок шерстяной, распуская его, он делает такое лосо прочное, закидывает его и цепляет за кусок трубы отопления, в надежде, что охранник эту нитку не заметит. Охранник не замечает.
То есть, подожди. То есть, получается, Робин и Бэтмен на самом деле обычные русские парни, которые ходят в шерстяных носках?
Ну, а что, в шерстяных носках больше никто не ходит?
Или у них большая обувь, что им нужно, как бы, ну, шерстяной носок поддевать?
Нет, просто шерстяные носки, видишь, они полезны тем, что их можно распустить, и потом... Это же вязаный, получается. Да-да-да, это вязаный даже, не просто шерстяной, а вязаный носок. Ага. Вот, специально на случай, если надо будет сделать вот такой вот лосо.
Огонь.
Все предусмотрено. Короче, охранник проходит мимо, Бэтмен дергает за веревку, охранник падает, Робин подскакивает к камере, хватает охранника, достает у него ключи, и они, значит, вылезают, охранник тащит подсобки и идут бежать спасать Альфреда. Тем временем Альфреда выводят из камеры, чтобы его казнить. Но пока его ведет охранник, Альфред ловким движением ноги, которое он практиковал последний час, отправляет свой сапог в полет прямо в голову охранника. То есть так назад ногой двигает, сапог стреляет, и прямо в голову охранника.
Подожди, ударом назад Забил. Или ударом вперед перед собой назад?
Нет, ударом назад. Охранник ведет его перед собой, наставив ему пистолет. Альфред двигает ногой, с него слетает сапог, летит прямо назад. И до этого в голову. Добив охранника, ну, точнее, оглушив охранника, он бежит спасать Бэтмена, видит, что камера открыта, и там никого нет. Понимаешь, наверное, их уже повели казнить. Бэтмен ровно прибегает к камере Альфреда, видит, что его нет, видимо, его повели казнить. Вот. И, соответственно, оба, точнее, все они трое дают одновременно клятву, что, значит, Альфред говорит: «По моей вине Бэтмен и Робин мертвы, но я клянусь, что сделаю все, чтобы их смерть не была напрасна». А Бэтмен говорит: «Я хочу быть уверен, что смерть Альфреда не была напрасной». И они идут мстить. Значит, Альфред бежит к своему мотоциклу, Бэтмен бежит к своему Бэтмобилю, который находится сегодня в разных гаражах. Садятся туда и начинают ехать. Они, более того, едут даже по средним дорогам в этот город, но друг друга не замечают. Поскольку Бэтмен едет на Бэтмобиле, он едет чуть быстрее Альфреда. Тем временем, значит, в этом колонале, городе реконструкторском, начинают инсценировку, реконструкцию первого в США полета на воздушном шаре, который совершил Жан-Пьер Франсуа Бланшар 9 января 1793 года. Как мы знаем, комиксы они еще и образовывают.
Ну да.
Вот. Значит, пока за всем этим наблюдают бандиты, пока все за этим наблюдают, бандиты начинают откапывать свой клад бульдозером. Но они не успевают много выкопать, как тут приезжает Бэтмобиль, из которого выскакивают Бэтмен и Робин, желающие отомстить за Альфреда. Поскольку Бэтмен и Робин не пользуются оружием, они бегут с кулаками на этих бандитов. А бандиты, видя, что они бегут, один бандит, который сидит в этом... не в эскалатор... Да, это эскалатор, получается, который... Эскалатор. Который достает вот эти вот клочья земли, он прям, ну, в ковше есть это кусок, это там камень или что-то еще, и он прям собирается сбросить сейчас это на Бэтмена и Робина, которые бегут, ничего уже вокруг себя не замечая. Там, через прям секунду после этого подъезжает на мотоцикле Альфред, который видит всю эту картину, как Бэтмен и Робин бегут прямо под ковш эскаватора, чтобы на них сбросили камень, и понимает, что он не успеет уже никак остановить, дает больше газу, подъезжает, отталкивает их, и булыжник падает на него. Альфред мертв, Бэтмен и Робин спасены. Вот. Видев, что Альфред на самом деле был жив, и теперь он мертв.
Ужас.
Все в основном благодаря им. Вот. Они, понятно, бросаются на этих бандитов, небольшая потасовка, и бульдозером все бандиты оказываются скинуты в вырытую ими же яму. После того, как они сдают преступников полиции, Бэтмен относит Альфреда в Бэтмобиль, со словами: «Он отдал свою жизнь за нас, никакой другой друг не мог бы сделать большего». На следующий день после похорон Брюс Уэйн и Дик Грейсон основывают фонд имени Альфреда. Uh-huh. Как ты помнишь, в том комиксе, где они встретились первый раз с Аутсайдером, там как раз был аукцион, организованный фондом Альфреда. Uh-huh. Тогда еще у меня был вопрос, как бы тот ли это Альфред, теперь uh-huh. понятно, что тот именно тот Альфред. Uh-huh. Вот, значит, окей, фонд основали, и вдруг кто-то стучится в дверь. Что же это может быть?
Альфред.
Нет, Альфреда похоронили. Это, оказывается, тетушка Дика, некая тетушка Харриет. Когда она услышала смерть Альфреда, она поняла, что Брюсу и Дику понадобится кто-то, кто будет за ним присматривать, и решила взять на себя эту обязанность. «Вы, молодежь, настолько беспомощны, что вам нужен кто-то, кто будет присматривать за вами, чтобы вы не забывали о своем здоровье», заявила она, распаковывая свои вещи. «Молодежь? Но я же взрослый человек», попытался возразить Брюс. «Ах, почему мальчики все-таки неопрятные?» «Это бесполезно, Брюс», попытался остановить его Дик. «Тетушка Харриет все еще считает нас маленькими мальчиками. Но она желает нам только хорошего. Хотя то, что она будет крутиться тут, определенно создает нам проблемы». «Точно. Особенно, когда нам придется объяснять, почему у нас нет дома, когда мы действуем как Бэтмен и Робин». Угу. На этом как-то заканчивается. Окей. Самое забавное, что в другом комиксе, номер 334, это декабрь 64-го, где как раз говорится вот про этих кузнечиков. Там есть письмо, которое я тебе скидывал, где, значит, главный вопрос был, а почему бы, точнее, там два вопроса было, почему у Бэтмена бы не дать оружие, uh-huh. ведь если бы было оружие, он бы мог Альфреда спасти.
Да-да-да.
Что очевидно. Вот. Но ответ это вообще просто замечательный, для тех, кто это письмо не видел, что, ну, Бэтмен и без оружия замечательно справится, зачем ему нужно оружие? Uh-huh. Вот. Я знал обычно три ответа, почему Бэтмен оружие не использует. Это потому, что он боится перейти там красную линию, что uh-huh. есть моральные принципы, и что он боится, что если там он убьет Джокера, то появится кому-нибудь хуже Джокера, но вот есть четвертая причина, ему без него хорошо, как показывает длительная практика.
Есть вопрос. Слушай, а вот к этому моменту, когда Альфред вот погибает, а Рас аль Гул уже есть или нет еще?
Без понятия.
Вот просто как бы просто закопать его или все-таки, там, не знаю, помчаться к Рас аль Гулу и куда-нибудь его там макнуть в эту купель оживляющую, разве не вариант был?
Но Бэтмен, как мы знаем, насколько мне пока кажется, не очень любит вот такие оживляющие процедуры. По крайней мере, в мультике про этот, про «Под красным колпаком», где точно так же оживили Робина, uh-huh. видим, что не все так хорошо пошло. Uh-huh. И, по-моему, кстати, да, я читал, но тут я сейчас точно не скажу, потому что это сильно позже того, где мы сейчас находимся, но где-то я читал, что когда сына Бэтмена точно так же оживили, то вот вообще с катушек слетел. Mm-hmm.
Ну, видимо, что-то теряют они там, да?
Ну да, вот. Рас аль Гул-то тоже не совсем нормально.
Понятно, он совсем нормальный.
Но, хотя он не оживляется. Вот. В общем, вот такая история. Я на самом деле тут подумал, что мне вот, точнее, интересно. Сначала мы, наверное, добьем все-таки аутсайдера. Это получается у нас сколько еще комиксов? Секундочку. Это мы сказали. Еще два комикса. Еще одно приключение с аутсайдером, потом мы наконец узнаем, кто он такой. Mm-hmm. Вот. А потом я бы, наверное, отвлекся еще от. Продолжил бы отвлекаться от поиска отца Затаны. И посмотрел бы те комиксы, за которые вот эти вот получали награды те, которые писали New Look Бэтмена, и посмотрел бы тех персонажей, которые придумывал вот этот Молдов, который был художником Бэтмена до них. Mm-hmm. Вот. А потом уже можно будет вернуться обратно к Затане, тем более, что для тех, кто слушает подкаст, это вообще не проблема, они могут проскочить то, что им не нужно, и послушать те выпуски, которые интересны. Mm-hmm. Но хочется копнуть в глубину. Вот, такая история. На самом деле, читать интересно было.
На самом деле, мне нужно, знаешь, видимо, от Марвела переключиться на DC, потому что в основном я в Марвеле везде плаваю, как бы, а DC у меня не так много.
Так это и хорошо. Я тебе, получается, рассказываю что-то, что ты еще не знаешь, mm-hmm. а во-вторых, у тебя, в отличие от меня, получается, есть больше возможности находить ему аналогии. Mm-hmm. Так что мы друг друга хорошо дополняем.
Окей.
Так, давай на этом закончим. Если не просите, я тебе еще просто наберу.
Давай.
Давай.